Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве. Это среда, 20 июля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Еще дней 10 и конец второму летнему месяцу. Я обращаю ваше внимание на это, что лето стремительно кончается. И это не может не печалить, поскольку лета всегда мало. Не знаю, как вам. Не знаю, как нынче англичанам, датчанам и прочим германцам, но мне мало, честно говоря. Даже вот такого, которое мы наблюдаем с вами за окном. Ладно, не суть важно. Мы с вами, как обычно, продолжаем наши встречи, наши обсуждения, наши диалоги. Как там была программа, да, какая-то, диалоги о животных, помните? А у нас диалоги обо всем, что попадет в фокус нашего с вами внимания. Сегодня не исключение, тоже посмотрим, что у нас в фокусе. Вот почему-то мне некто Игнат пишет, почему вы работаете на этой неделе? Потому что, как обычно, не вижу я, соответственно, никаких причин этого не делать. И вам рекомендую, это полезно, вы знаете. Вот, итак, диалоги о рыбалке, Григорий СПБ напоминает. Могу вам рассказать о рыбалке в Баренцевом море. Эти самые технические детали наших встреч, как обычно. Итак, что у нас сегодня? У нас сегодня, как обычно, но я слышал, что есть изменения, что вроде бы нам YouTube наладили, да? Наладили нас перебоями, поэтому на Ютубе, наверное, мы не будем с вами концентрироваться, а сконцентрируемся, как обычно, на трансляции в телеграм-канале радиостанции «Радио говорит МСК». Подписывайтесь, если еще не. На трансляции в официальной группе ВКонтакте «Говорит Москва» 94,8 FM. Там уже, вот я вижу, Светлана здоровается. Вот также напоминаю, что я кладу это на свою страницу, вдруг вам интересно. Вот, ну и традиционно, пользуясь служебным положением, рекламирую вам свой телеграм-канал. Он называется «Асафов». В поиске можно его найти достаточно просто. А что еще? У нас есть способы коммуникации с вами. Это чатик ВКонтакте. Видимо, придется смотреть мне в чатик на Ютубе. Ну и когда, соответственно, с ним будет ясность. Пока ясности у меня, честно говоря, нет. Вот, ну и что еще? Конечно же, наш традиционный с вами канал — это бот, это Telegram-бот. Он находится поиском в Телеграме по запросу «Говорит МСК-бот», и вы можете писать и туда, да, соответственно, пишут люди, я не понимаю, что. Вот, ну, стараюсь понять, стараюсь, да, в силу своего скудоумия пытаюсь это сделать, иногда получается. Вот, ну и, конечно, СМС. СМС более традиционный, да, такой способ, менее популярный уже, уходящий, но, тем не менее, еще такой крепкий старичок для обмена сообщениями. В общем, по номеру посылаете +7 925 88 88 948 текст. Я этот текст читаю. Вот, например, 144-й пишет. «Послушал экспертов и в шоке! Рыночная экономика и рынок отрегулирует на прожиточный минимум рот индексация пенсии государственная. Лишен я возможности с вами обсудить эту тему, потому что вы могли ее обсудить чуть ранее с Юрием». И вот снова вы чат называете чатиком. Раздражает это Валентина. Ну а как мне его называть-то? Почему не употреблять эти самые? Это же не феминитивы, в конце концов. Это просто уменьшительные суффиксы. Борис пишет: «Добрый вечер, работать сегодня нет никакого желания. У нас в Кисловодске долгожданные дожди. Кайфуем. У нас в Москве тоже дождик, ну и дождь. Давайте я буду избегать суффиксов уменьшительных. Дождь! Но не могу сказать, что это долгожданное. Что там по погоде у нас? Что у нас по погоде? Сегодня немного показаний, но они, в принципе, совпадают. Отметил я лишь два из-за любимой нами специфической синаптической лексики. Итак, что там по лексике? Татьяна Позднякова. Погоду будет определять, внимание, гребень антициклона. Не знаю, что это такое, но вот он определяет за нас своим погоду. Атмосферное давление подрастет, облаков будет меньше. При переменной облачности у нас существенных осадков не ожидается. Ночи станут заметно теплее, где-то порядка +17, +15. в Москве. Дневная температура около 30 градусов. Но это она в будущее заглядывает, в выходные, видимо. Михаил Леос, ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС. ФОБОС Леос. Циклон будет формироваться над большей частью центрального федерального округа. Всю неделю погода в столице будет преимущественно облачной и с температурой, которая на 5 градусов ниже положенного. Но в выходные-то будет тепло, и тут никакой Леос, никакой Вильфанд и прочие предсказатели нам не испортят, я надеюсь, выходные. Хотя, конечно, погода от них не зависит, ни от их предсказаний, удачных или неудачных. Погода зависит сама от себя. Шеф-коммендер пишет, льет дождь, свао. Не чатик, а чатище, Юстас уточняет. Я думаю, что экспрессии добавлять мы не будем, поскольку это действительно пока не чатик и не чатище, а просто чат, где, в общем, немного народу бывает. Вот. Значит, Юстас рифмует, ищет связь между Фобосом, Леусом и Тишковцом. Возможно, она есть, а возможно, ее и нет. Да, значит, опять сегодня на трибуне, в нашей рубрике «Трибуна» все те же, все те же. Опять нас радует своей экспрессией Дмитрий Анатольевич, хотя меня подозревают в том, что я с сарказмом, да, читаю его энциклики, вот эти буллы, я бы сказал, да, эти выступления, а я вполне без всякого сарказма, да, просто вот... Обращаю вашему внимание, насколько он прекрасен в этом жанре. Ищу ему равных, или хотя бы какое-то бледное подобие, не нахожу. Дмитрий Рогозин вот радовал иногда чем-то похожим, а сейчас он в невесомости, да, неизвестно, где он, да. Неизвестно, где он обретет почву под ногами. На эту тему, кстати, ведутся... конспирологические экспертные дискуссии, где же назначение Рогозина? Обещали, что вот-вот, что он переходом на другую работу, на какую, где эта работа, что это? Ну ладно, мы не о Рогозине, я думаю. Кстати, о космосе-то надо как-нибудь поговорить, что изменится с Борисовым. Что изменится с Борисовым? Ну, наверное, это позже, давайте, что называется, как... В книжке одна написана, по делам узнаете их. Вот начнутся какие-то дела, решения будем обсуждать. Что с Медведевым произошло? Такой был мякиш пустой, спрашивает и он. Да вы знаете, обсуждали неоднократно, да, и не был он и не мякиш, да, вот просто сейчас, что называется, он формулирует удачно. Александр, почему у вас всегда такой грустный голос? Да где же грустный-то? Честно говоря, не знаю. С чего вы взяли? Погода меня... несколько удручает, но она наладится к выходным. Однако меня удручает то, что сегодня 20-е. Сегодня 20-е, это значит все меньше и меньше дней в нашем лете. Мысли вслух международного отношения из грязи и вони в Европе придумали духи, чтобы скрыть. А в России баня, чтобы смыть. Это нам пишет Верунечка. Ну, это так. У Дмитрия Анатольевича, по-видимому, совсем нет друзей. Некому подсказать ему, что он выглядит жалко, считает стратегический инвестор. Да нормально он выглядит, не хуже других. А телеграм-канал-то выглядит и лучше, и лучше. Делаем ставки, сколько раз за эфир Асафов зевнет. Ни в какие ворота это не лезет, пишет мистер Кул 969. Ну, в общем, вы не оставляете мне возможности быть человеком ни в чем, да. Ну, хорошо, постараюсь этого не делать. Постараюсь сам за собой последить. Давайте сделаем ставку на один раз. Итак, Дмитрий Анатольевич Медведев в своем телеграм-канале он сегодня опубликовал список под названием «Наши грехи. В чем виновата Россия?». Итак, в чем же, по его мнению, виновата Россия? В безумном подорожании бензина на всех бензоколонках США и их близких союзников. В росте цен на все продукты питания во всех магазинах на всех континентах. В одуряющей жаре на европейских курортах, от которой мучится все живое. В провоцировании введения адских санкций против России, которые ударили по беззащитным европейским компаниям. В том, что Джозеф Робинет Байден-младший периодически путает слова, не может найти выход из комнаты и читает технические примечания по тексту суфлера. В том, что в Америке можно голосовать по почте. В том, что Олафа Шольца обозвали обиженной ливерной колбасой. В отставках европейских лидеров с момента арогантного создания Петром Первым Российской империи всем назло. В манипулировании общественным мнением насчет произведений российской классической литературы и симфонической музыки, которые некритично потребляют доверчивые европейцы. В злодейском убийстве прогрессивного европейского политика Гая Юлия Цезаря, банды террористов Публия Сервилия Каски, Марка Брута и других российских наймитов с целью внесения раскола в западный мир и продвижения антилиберальных ценностей. В ничем не спровоцированном нанесении упреждающего метеоритного удара по нашей планете и последующем исчезновении динозавров. Список открыт и пополняется. Но вот мне кажется, ну, вполне себе нормальный юмор, да, это смешно, то есть это вызывает улыбку, не знаю, почему мы так строги к Дмитрию Анатольевичу, да, на нынешней его позиции. По-моему, вполне смешно, достойный список, да, действительно. Мы во всем в этом виноваты, а, наверное, скоро будем каяться. На нашем юге еще и сентябрь. И пол октября бах на сезон. Мы не на юге, к сожалению. А что если схема с Рогозиным, как схема с Хердюковым, и скоро космос попрет, как КПК? Я очень надеюсь, что космос попрет. Не знаю, связано ли это с Рогозиным или нет, но я надеюсь, что это произойдет. Мы еще виноваты, Григорий СПБ подчеркивает, за то, что украинцы выкопали море. И древнюю часовню 15 века, Сергей считает, это уже Россия развалила. Да, ну вот про динозавров сказали. Этих самых, кого мы там сожрали, этих неандертальцев, да. Вот, то же самое. Но, честно говоря, да, если читать западную прессу, что я периодически делаю, да, практически ежедневно, вот складывается такое впечатление, что во всем. Не знаю, как там Гай Юлий Цезарь, но, например, вот кошмарное предательство произошло сегодня. Я с возмущением прочитал об этом в европейской прессе. Российский агент Грета Тунберг, которой весь мир верил, она, как известно, да, обманом начала атаковать европейскую экономику. Да? Это же писали о том, что она, скорее всего, там российский след найден. Вот. И, значит, она сегодня, ну, был сегодня сообщение о том, что она вышла с плакатиком. И это плакатик чудовищный. Плакатик о том, что Швеция не место в НАТО. И не место в НАТО, и вообще свободу Курдистану. А также там параллельно еще идут митинги и в Хельсинки, да, и в Швеции. Этих самых курдов, которых Эрдоган ждет в гости, ну, в смысле, после экстрадиции. И Эрдоган это вчера сказал, что, в общем, если ситуация в течение месяца не изменится, он не будет пускать никакую Швецию, никакую Финляндию в НАТО. Профьюзер пишет, что такое арогантное создание Российской империи по Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Самонадеянные, мне кажется, это слово это означает. Про Астон же молчок, спрашивает Юстас. Давно молчок, я думаю, что готовят его, соответственно, под шумок к экстрадиции. И сейчас побольше они разгонят историю с этим самым конкурсом вместо заместителя Бориса Джонсона, да. И я думаю, что вот это решение будет принято под эту сурдинку. Трамп был твиттер-президентом, а Дмитрий Анатольевич будет, продолжите фразу, Дмитрий Анатольевич есть. Есть телеграм, руководитель партии «Единая Россия». Так, с Курдистаном она, конечно, перегнула палку, но в целом я Грету-то поддержу, мастер пишет. Ну, вы знаете, а это же такая достаточно базовая идеологическая рамка, да, там, вот как все любят геев, так и все поддерживают этот самый Свободный Курдистан, UPG и прочие вот эти организации, да, то есть это такая достаточно там понятный штамп такой, свободолюбивый, да, вот, леваки, да, так делают, ну вот, видимо, Грета Тунберг теперь левак вместо экологического активиста. Виктор пишет, что у нас во всем виноваты англосаксы и пиндосы. Да вы знаете, честно говоря, во многом мы сами виноваты. Дэн пишет, что мы виноваты в том, что американцы сбросили атомные бомбы на Японию. Это обсуждалось, и там даже японцы эту тему трактуют иначе. Да, они пишут, что союзники сбросили. Не американцы, а некие союзники, видимо, в том числе и мы. Так что вина тоже на нас с вами. Вина тоже на нас с вами. И по поводу зарубежных СМИ там, что еще хотел вам доложить? А британские СМИ, ну, это прям смешно, да, но, тем не менее, люди же пишут об этом. Это вот мне напоминает историю про паспорт Путина, который нашли в Солсбери, да, паспорт на фамилию Путина. Вот это очень похоже, значит, британские СМИ нашли доказательства применения климатического оружия Путина. Все крупные издания сегодня пишут об аномальной жаре, там плюс 40, но это вы вчера там и сегодня тоже наверняка слышали. Журналисты пишут об адском огне, вот, и, собственно, в телеграм-каналы пишут о том, что природа на стороне России, да, вот, ну и, в общем, пишут, что жара — это агент Путина, и что это все не просто так, да. Ну вот, на самом деле, не только там жара, в Узбекистане тоже жара, да, большие тоже проблемы по аномальной жаре. Хотя в Узбекистане это, в общем, не редкость, да. Но сейчас идет аномально, и вот 4000 написано в новостях, что госпитализировано. Там и с давлением, и так далее. Ну и, а в Европе вы сами знаете, что. Не знаю, виноват ли тут климатическое оружие, об этом Дмитрий Анатольевич ничего не писал. Вот, но... Такие подозрения есть. А, на месте Греты Тунберг я бы добавил лозунг «Нет пальмового масла в России». Честно говоря, я думаю, что тогда точно ей бы, это Юстас нам пишет, точно ей бы объявили подозрение, да. Вот, но у нас вот прохладно, да, а Европа, соответственно, чувствует себя иначе. Я считаю, что, кстати говоря, если вот тему про Грету Тунберг продолжать, то это наступило глобальное потепление в отдельно взятых европейских странах, да. Вот. И New Rhythm пишет, что это напоминает видео, где Жириновский говорил, что, как там цитата-то была, на 1.5 градуса наши ученые наклонят ось, земную ось, и вся твоя страна, Джордж, будет под водой, да. Вот. Я, честно говоря, не знаю по поводу климатического оружия. Я думаю, что это миф. Евгений пишет, что в Измайлово льет. Ну, так или иначе, дождь, видимо, по городу, да, и по области-то есть. Потому что я вот тоже шел на радио, тоже попал под легкий дождик. Гравитационное поле Земли. Что из таких еще новостей? Борис считает, что англичане просто не хотят платить за газ. И что, поэтому там жара у них наступает? Не знаю, честно говоря, какая связь. Значит, Роскомнадзор сегодня обратил внимание на Википедию и, соответственно, решил принять меры, как тут написано у них в заявлении, меры понуждения в виде информирования поисковыми системами о нарушении иностранным лицом российского законодательства. То есть, как я понял, да, что в наших поисковиках будет сообщение, что Википедия нарушает закон. Закон, эти меры из-за неудаления запрещенных материалов, в том числе и фейков, да. Вот. Честно говоря, да, мне не нравится то, что происходит по этому вопросу. Видимо, в Википедии будут существенные проблемы, но посмотрим, вдруг их удастся убежать. Хотя, честно говоря, я не думаю, что вот с учетом всей этой истории западной, да, западной такой консолидации по поводу отмены России, Википедии не есть шанс хоть как-то пойти против этого. Вы почитаете, что в Википедии написано про спецоперацию? Да видел я, конечно, видел я это все. Википедия вообще странная очень такая штука. Вот, во многом странная, да, там много таких различных абсурдных историй, вот, но, увы, это и есть. Будем обсуждать европейский закон об оскорблении чувств демократии. Это, честно говоря, не вижу смысла. Вот сегодня тем не очень много. Кстати говоря, предлагайте тему, если кто-то хочет о чем-то особенном поговорить, мы поговорим. Вот. Но я не хочу говорить о том, о чем мы уже говорили неоднократно, или о том, о чем нету деталей. Вот. Ну, например, вот сегодня, да, много там заявлений Путина, но все мы их обсуждали в том или ином виде по поводу там многополярного и однополярного мира и прочее, прочее, прочее. Вот поэтому поговорим о чем-то содержательном. Может быть, вы, соответственно, предложите тему. «Вы еще верите в спецоперацию?» — спрашивает Крел. «Это же война», — он пишет. Крел, понимаете, в чем дело? Да, вот чисто нормативно. Вы посмотрите, что это такое, да, и чем отличается. Я понимаю, что желание там максимально эмоционально ставки повысить, ведь каждый человек, да, он впитывает негатив. Он ищет негатив. Вот роется в телеграм-канал, чтобы как можно больше его найти. А смысл-то очень простой, да. У войны есть определенный протокол. Она объявляется, да, у нее есть стороны. В данном случае ничего этого нет. Вот, и по документам, и по факту, и по ведению там боевых действий это все-таки спецоперация. Я понимаю, что вам вместе с каким-нибудь иноагентом Дмитрием Быковым одновременно хочется заломить руки и воздеть очи долу, да, и заорать там про вот это все, да, выпуская синюю пену, но факт остается фактом. Дробик Сергеевич пишет, да. Когда из кошки гонят глистов, для врача это спецоперация, для глистов война, а для кошки очищение. Так себе аллюзия, да, но, наверное, где-то так. Если запретить Википедию, то народ вообще читать разучится. Руки прочь, также можно и в каменный В свалиться, Борис считает. Газ идет, деньги платят, на войну не очень похоже, дополняет Олег Грей. Это же вопрос, знаете, таких, ну, вечных, вымученных претензий. Они боятся этого слова. Они специально придумали. Оно у них запрещено. А по факту, да, ну, документы откройте. Но мы же не любим читать документы. Мы придумаем, что Земля плоская вместе с Юрием Лозой, да? И начинаем это говорить, да? Мы еще там придумаем какую-нибудь тоже абсурдную там историю, да? Или подхватим про какие-нибудь химтрейлы и начинаем тоже доказывать. Вот. А Штирлиц получил телеграмму с указанием пойти в библиотеку и взять книгу «Золотой теленок». Разведчик понял, что пенсию увеличили на 10%. Википедия создана для искажения истории, пишется студентами. Там можно почитать, что фашистов разгромили американцы. Вот это Иоанн пишет это нам. Вот это война правок в Википедии, да, это, ну, такая там легендарная штука, когда действительно там есть некие администраторы. У них есть определенные там права, да. Они есть равные, есть неравные. И там, собственно, вот прям битвы идут за определенные статьи. Очень украинцы любили повоевать за наследие Киевской Руси в Википедии, да. Вот, и причем люди тратят усилия, да, люди там действительно переписывают. Что нужно знать про Википедию? Это, да, достаточно большой массив информации, но недостоверный, его надо проверять. Я не знаю, специально ли она создана для искажения истории, вряд ли, да. Все-таки это там сводная энциклопедия, которая там демократически формируется. То, что ее стали там использовать и в пропагандистских целях, и в прочих, и прочих, и прочих, да, это факт, вот, это факт. Но это не означает, что там нет полезной информации, и действительно, это большой кладезь, там, очень, там, каких-то интересных там моментов, хотя, конечно, стоит тоже проверять. Если бы Земля была круглая, то все бы скатились, а Лоза бы остался. Трифит Тракс пишет, это как с чрезвычайным положением в ковид. Все требовали объявить ЧП, потому что без него объявлять карантин нельзя. Ну да, да, согласен. Все же там тоже были буквоеды, да, и знатоки законов. Там, что ЧП, когда можно, когда нет, тут же об этом споры были жуткие. Ладно, поговорим еще о там ряде новостей, да, и зацепим пару каких-нибудь тем покрупнее. Но сделаем это после выпуска новостей. Давайте узнаем, может, что-то важное произошло.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, среда, 20 июля 2022 года. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Мы с вами обсуждаем то, что происходит в мире, то, что нам, соответственно, кажется интересным, ну и вообще, что в голову нам с вами придет, а может, не придет. Ну, то, что вот вы мне пишете. Хотя пока, я вот сказал, да, предлагайте темы, да, пока ничего никто не предложил. Ничего никто не предложил. Талекс Рекс добавляет, даже Киев не объявил войну, только либералы все пытаются желаемое выдавать за действительное. Да, там чуден мир, да, вот этой самой пропаганды. И я прям с наслаждением, да, слушаю, что эти бывшие известные люди наши говорят, там такое просто, да. Я понимаю, что вот там во многом это позиция, что называется, да, коллективная, но... Я вот даже цитирую, да, там затрудняюсь. В общем, мы все послезавтра с вами умрем, это по самой оптимистичной версии. А по пессимистичной надо Путина остановить, весь западный мир в бессилии. Германия не поставляет никакого оружия. Кошмар, кошмар, всюду обман. И надо немедленно дать денег и оружие, еще немножко, хоть сколько-нибудь. Это вот примерно такой там контекст царит. Вот, но обсуждать это не очень интересно. Так, что еще у нас происходит, да, а вот, кстати, важное сообщение, да, это тоже, Эрдоган сегодня об этом был, но вот мы видим, как представитель, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщает, что мы надеемся, что недавние российско-украинские переговоры при посредничестве ООН в Стамбуле принесут результаты, это все про зерно, да. Это все про зерно, вот там, где разговаривали про вот эту вечную историю, да, про эту разблокировку там зерна. Вот США надеются. А, что еще? Да, вот, ну, это наша рубрика про депутатов, да. Депутаты Госдумы должны начать отчитываться по итогам поездок в регионы о своей работе на местах. Это позволит избежать свободного плавания. Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев, да, считает, что они ездят по пустые поездки, что надо оформлять командировки, пусть отчитываются, а то неизвестно, чем занимаются. Вот у них региональная неделя. Куда они поехали? В регион или в Сочи, в другой регион? Вот Хамзаев хочет призвать их к ответу. Это забавно. «Давайте, Александр, поговорим про хохлов», — пишет нам Борис. Там нечто тектоническое происходит, все эти оставки и прочее, и прочее. Вы знаете, это не очень интересно. Вот, ну, правда, не очень. Я могу поговорить, да, там кто? Венедиктова, да, избушники. Причем этот, как его, Баканов, да, Баканов избушник. Это же друг Зеленского с детства. Ну, что происходит? Мне кажется, очевидно, вот прям в два слова это можно объяснить, да. Я думаю, что Венедиктова отправилась в отставку, несмотря на то, что она там из «Слуги народа» и так далее, по тому же примеру, как и до этого Денисенко. Потому что чем занималась прокурор на своем посту важным? Она занималась тем, что вместе, кавычки открываются, с международными правозащитными организациями, кавычки закрываются, да, она занималась фиксированием и составлением документов преступлениям российских военнослужащих. Так же, как Денисенко, да, придумывал изнасилование. Не поехала эта деятельность, и, соответственно, вот было принято решение, да, сменить ее на нечто иное, да, не знаю на что, правда, пока не слежу. По поводу избушников, история еще проще, там даже есть интереснее история, когда один депутат Рады из Херсонской области сказал, я не знаю, как вы, а я стою с избирателями, я стою здесь, в общем-то, дальше работать. Его тут же обвинили там в измене Родины и так далее, и по избушникам этим пяти или сколько, шести уже, да, там примерно такая же история. И Зеленский, ну не Зеленский даже, да, и СБУ центральное никак не контролирует свои региональные отделения, назовем это так, да. И что там происходит? Ну, разное происходит. Ну вот и в панике, да, соответственно, начинаются отставки. Потому что он подозревает всех и вся, да. Он подозревает всех и вся, что все уже договорились с российскими войсками, все уже договорились с временными военно-гражданскими администрациями, все спасают свою шкуру, и всех надо немедленно либо отставить, либо посадить, а лучше одновременно. Вот, и этим вызваны, на мой взгляд, отставки, да. Вот. Хотя, конечно, мы живем в какой-то феерический с вами месяц отставок, да, это и в Европе, посмотрите, да, это череда Джонсона-падов условных, да, и у нас тоже произошли ротации, да, определенные, но на Украине вообще, конечно, ну, достаточно ярко это происходит. Венедиктова поедет с послом в Швейцарию, ну, вот, пусть поедет, но все же не обижать человека все-таки из своих, да, из своих. Значит, Лосей стрелять поехали депутаты, считает Григорий СПБ. Не, я думаю, что с этой темой уже закрыто. Давайте обсудим загадочные смерти топ-менеджеров, аффилированных с Газпромом. Человек 5-10 с начала года. Читал я такую конспирологию, и там не 5-10, а, по-моему, 2, но пишут больше. Честно говоря, вот не детектив я, да, не комиссар Мегре или как там, и не мисс Марпл, да, поэтому я не знаю, что вам рассказать. Я не считаю, что эти, ну, какие-то существует заговор против топ-менеджеров Газпрома, что есть какая-то там, не знаю, бригада смерти, да, Газпрома, там, что кто-то защищает хвосты. Не знаю, правда, не информирован, да, в конспирологии я не очень верю. Поэтому тут, честно говоря, не вижу я повестки. Давайте обсудим предстоящий август. Он в мирное время приносил сюрпризы, а сейчас, наверное, особенно. Вот чего-чего не хочет сюрпризов. Мне кажется, мы с вами живем в таком количестве сюрпризов, что как-то и хватит их. Но не знаю, не знаю, что может принести август. Все что угодно. Виталий спрашивает, как думаете, решимся ли мы применить такт ядер оружия на Украине? Я считаю, что давно пора. Я считаю, что нет, не пора, и что мы не применим его. Вот, ну, потому что, собственно, нет никаких к тому оснований. Я понимаю, что это очень ярко, что это вот там раз и навсегда, да, точку поставить, как в Хиросиме и Нагасаки, но это не... не это самое, не... нереально, как мне кажется. Настасья, ну вот все продолжается, верующих в войну, да... Соответственно, песни. Ну, объяснили же уже. Смотрите, вы мне пишете. ВСУ — это вооруженные силы Украины со штабом в Киеве. Это не террористы какие-то левые, а официальная армия другой страны. Так что ж это другая страна войну-то не объявит? Чего она стесняется, да? Чего она стесняется? Ну, вопрос тот же самый. Не, вы можете верить во все, что хотите, да? Я вот, вы же все взрослые люди, да? Все с паспортами. Я не могу вас заставить это вот свое соображение поменять. Юрий Лоза вообще заслуженный человек, верит в плоскую землю, да? И масса таких у нас персонажей. Поэтому, если кто-то выбирает какую-то частную себе, вот, ну, как бы историю, начинает в нее верить, переубедить невозможно. Это на вроде религиозной этой самой... Вот Крилл, опять же, Мариуполь кто разбомбил? Не мы, у меня два друга оттуда пропали. Крилл, и что? Когда идут боевые действия, бывают жертвы. И причем жертвы среди мирного населения, да, всегда выше, чем среди комбатантов. И что это доказывает, то, что у вас пропали два друга? То, что их жалко, людей всегда жалко. Всегда людей жалко. Но это не доказывает то, что ваша, ну, как бы версия бытия, она единственная и самая верная. Да. А, так... Значит, по другим новостям. А, вот, ну, вот интересный момент. Вчера обсуждали, кстати, стратегический инвестор этот момент. Кто, по-вашему, в первом в Европе из санкционеров скажет, что Россия не такая же плохая страна? Никто не скажет, это невыгодно. Выгодно искать обходные пути. Применение ядерного оружия даже не стоит начинать обсуждать. 789 нам это пишет. Вы знаете, американцы во все обсуждают. Они создают вот эту невротизацию, угрозу, что вот скоро, да, скоро, если сейчас не нажать, то скоро вот это все произойдет. Андрей сообщает, Мариуполь не бомбили, там шли боевые действия. Давайте обсудим, удастся ли американцам сломать баланс сил поставками современного оружия. Обсуждали многократно, мастер, я не знаю, вы же каждый день мне пишете, вы же не слушаете. Или как-то избирательно. Вот что в этом контексте интересно, действительно, не вот эти самые там предположения, фантазии. А смотрите, что сегодня сказал Лавров, слышали же, да? Большое было интервью РИА Новостям и РТ, и он сказал, что географические задачи военной спецоперации России на Украине изменились. Вот часто я слышу вопрос, а докуда мы пойдем? Куда мы пойдем? Где, как? Как сказал Путин, до конституционных границ Донецкой и Луганской народных республик или куда? Ну вот смотрите, да, сегодня ответ Лаврова. Теперь это не только Донецкая и Луганская народные республики, но и ряд других территорий. Цитата. Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР. Это еще Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий. И этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво. Лавров добавил, что по мере того, как Запад накачивает Украину дальнобойным оружием, Географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше. Я напомню, что Песков отреагировал на заявление уничтожить Черноморский флот, сказав, что это вот показывает, что операция оправдана. Хватит что-то объяснять, пока не объявлена война ни одной из сторон, это и свой уточек, это сердитый кролик сердится на нас с вами. Так, что еще пишут? Ополчению остро не хватает рации и броников. Призываю всех слушателей, купи рацию и броник, помоги Донбассу. Мегаватник, это не так работает уже, да, вот эта, ну, хаотическая история с там, самодеятельной помощью, она так или иначе, мне кажется, заканчивается. Есть же фонд открытый ОНФ, который централизованно все это закупает и поставляет, все для победы, по-моему, называется. И вот всех призывает, если кто хочет помогать, да, соответственно, делать это через централизованный фонд, потому что сложности. То есть сложности и с таможней там были и так далее. Здравствуйте, Александр, 984-й пишет нам. Видимо, те, кто за ядерные удары, не учились в советской школе, не проходили ЗОМП с язвами от лучевой болезни в картинках. Надеюсь, все эти язвы в картинках останутся. Никита это нам сообщает. Микки Рурк, Костя Че, не знаю, насколько это правда, не знаю. Костя Че пишет, Микки Рурк выступил на американском телевидении в футболке с изображением Путина. Я никогда не перестану русских любить только за то, что они русские. Можешь представить к моей голове пистолет и сказать, перестань их любить. Я скажу, иди к черту, жми на круг, говнюк, сказал Рурк. Честно говоря, не очень мне верится, что Рурк так сделал, но я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Я не видел этого сообщения. Вот, я видел за то, как эти самые наши пранкеры дозвонились до Стивена Кинга, да, и, собственно, деда просто развели на кучу каких-то, ну, как они умеют, да, вот, и Стивен Кинг там чего только не наговорил, жалко деда, вот, честно говоря, жалко. А Дробик Сергеевич кидает фотку, действительно, Путин, этот Микки Рурк в футболке Путина. Еще один российский агент. Так, что еще? Ну, вот много обсуждений по поводу, что вот про Мариуполь и другие города. Нормальные страны во время боевых действий эвакуируют гражданское население в тыл, а эти все, наоборот, держат насильно на передовой. Так, ну вот много по ядерной истории, да, ну, честно говоря, не знаю, что тут обсуждать, да, у нас нет никакой с вами, кроме фантазии, особо таких яростных патриотов о том, что нам нужно наносить ядерный удар, у нас нет ничего, да, такого. Борис пишет, участь в советской школе, я ничего не боялся, а сейчас почему-то страшно, а мне наоборот как-то. Я вот когда в советской школе учился, я, по-моему, уже говорил об этом, когда мы шили по 3 ватно-моралевые повязки в год и периодически забегали в бомбоубежище, да, по совместительству школьный тир в подвале. Вот как бы я иногда думал об этом, потому что вот эта история-то, она в воздухе висела с вероятностью, да, нанесения ядерных ударов по нам. И эти плакатики я помню, да, и как мы обсуждали состав оранжевой аптечки, тоже помню, да, вот. А сейчас, собственно, ну, как, может быть, я ошибаюсь, может быть, мир действительно там на пороге каких-то таких историй, но, честно говоря, мне сейчас не страшно. Вот. Уолт из Pink Floyd тоже сказал, что вы собираетесь воевать с русскими, они вас от фашизма спасли. Сои боялся, Григорий СПБ пишет. Так, что еще такого? Ну, сегодня есть новость еще по движению детей и молодежи «Большая перемена», но это, по-моему, мы с вами пообсуждали во все стороны, да, и я не знаю, насколько это сейчас может вызвать какую-то у нас реакцию. Народный фронт – бюрократическая шляпа. Лучше конкретные гуманитарщики, они работают быстро и по конкретным потребностям. Каждый выбирает сам, да, соответственно, если у вас есть вера, что Народный фронт – это шляпа, да, вы, ну, вольны так верить. Но я знаю там людей, которые эффективно, да, помогают и делают это централизованно. Я всегда за централизованной историей, потому что я насмотрелся на там, с 14-го, да, по 17-й год на различные приключения этих самых гуманитарщиков различных, да, и про воровство, да, и про сбор денег неизвестно на что, и про то, как эти деньги пропадали, я вот это с 2014 года насмотрелся. Поэтому если есть большая, хорошая централизованная история, пусть бюрократическая, лучше через нее. Потому что все люди хорошие, но хороший парень — это не профессия, да. Вот, и когда у людей, да, появляется неконтролируемый доступ к деньгам, несмотря на то, что они там обещают всю отчетность и так далее, ну, соблазн есть, и проблемы, собственно, начинаются, поэтому, честно говоря, любая история централизованная, да, она лучше, она лучше. Так, ну, сегодня я говорю, что вся новостная повестка вокруг заявления Владимира Путина на нескольких мероприятиях, да, по поводу нефти, по поводу Северного потока-2, по поводу многополярного мира и так далее. Но все это мы касались, все это мы обсуждали. Значит, он единственное отреагировал, мне даже понравилось. Вы же знаете, да, что там призывы электричества и воду в Европе экономят. И говорит, вот позавчера мне показали картинку в интернете, в СМИ Европе распространяется. Хочешь разозлить Путина, мой только 4 места, в смысле, экономим воду. Ну что это такое? Совсем с ума посходили. Экономьте воду, экономьте электроэнергию. Ну бред какой-то. По его словам, лидеры Европы сами понаделали ошибок, когда вводили санкции, а теперь ищут виновных вокруг. Но как, ну, они же не могут себя виновными объявить, что да, мы ошиблись, да, произошла фигня, да, вот, давайте, соответственно, откатим эти наши решения, да, признаем, что мы были неправы, никогда они этого не сделают, никогда они этого не сделают, я возвращаю вас к сегодняшнему посту Дмитрия Анатольевича Медведева, да, в гибели динозавров тоже мы виноваты. Беларусь, вот, задается вопросом, а интересно, простые американцы тоже так рассуждают, давайте ударим по России ядерным оружием. Вы знаете, тоже неоднократно мы эту тему брали, американцы вообще не очень понимают, что происходит. Они что-то слышали про какую-то Украину, про там Россию, они не очень понимают, чем это отличается, и вообще не понимают, почему это влияет на их жизнь. Они достаточно инкапсулированы, да, то есть вот у них, для них Айкумена, она замыкается Соединенными Штатами. То есть весь мир где-то есть, но что там происходит, это, ну, такой фон. Вот, и то, что им объясняют, что ядерная война буквально через 15 минут, да, заставляет их копать убежище, да, вот. Но как-то иначе, я не думаю, что они очень глубоко рассуждают. Как теперь ездить в Европу, спрашивает стратегический инвестор, они же там скоро будут смердить своими немытыми телами. Вы знаете, я не думаю, что вот эти пожелания по поводу экономии воды, это вообще реалистично, да. Вот, а по поводу немытых тел, это же боль не только европейская. Наши сограждане тоже иногда умеют удивить в общественном транспорте, особенно летом. Ну, кстати, меньше. Раньше, мне кажется, было с этим сложнее. Значит, обсуждается, конечно, как пройдет зима там, не только с мытьем 4 мест, а что делать? Что делать без российского газа? И сейчас они это обсуждают, честно говоря, получается у них не очень, тем не менее, какие-то заявления они делают. И что вот если мы сократим на 15%, да, то тогда у нас есть шансы, да. А сейчас заполнены на 62%. Вот. Но мы попытаемся заместить это фон дер Ляйен, да, очередные какие-то свои вещи рассказывают. Я, честно говоря, думаю, что с газом будут решать, как он поляки, соответственно, решают, да, покупают у Германии. Газ неизвестный, да, но считают, что он не российский, раз у Германии это купили. А что еще? «Прощай, немытая Европа», да, надо переделать стихотворение. Да вы знаете, ну, как там было это в кинофильме? Грешно смеяться, да, над людьми. Да вот оказались они в такой ситуации, что уж теперь. Вот. «Пришельцы с Жаном Рено, вы не мыться будете, а зачем я мылся месяц назад в речке, да?» Вот тема с мытьем как-то задевает людей. Да будут они мыться, ну что вы. Там с водой, ну, из ее стоимости, да, и наблюдались там другие способы ее потребления, они действительно экономят, сейчас еще сложнее. Вот, и... Но, соответственно, делать это центральным местом какой-то там политической или еще иной жизни, я, честно говоря, не вижу смысла. Вот, вот по поводу, да, эти украинской темы, да. Значит, получение украинцами российского гражданства вне зависимости от обстоятельств должно рассматриваться как преступление. Забытый спикер, да, Ирина Верещук пишет, пишет об этом, да, ну вот они в своем стиле продолжают это делать. Честно говоря, да, вот то, насколько новостная повестка меняется, да, то, насколько она, я не побоюсь этого слова, деградирует, вызывает удивление. И вот я, честно говоря, думаю, что жанр вот таких там новостей с комментариев и с комментариями, да, ну, рано или поздно он вообще уйдет, да, и мы будем получать там сухие какие-то, ну, просто факты, потому что иначе это все превращается в какой-то глобальный абсурд, когда из там, заявления какого-нибудь идиота, да, делается новость, а потом из комментария на заявление идиота делается еще одна новость, и из этого делается новость, и мы все это с вами потребляем, а смысла в этом нет никакого. Вот смысла в этом нет вообще никакого. Вот, но, тем не менее, информационный мир живет вот так, и мы вынуждены с вами тоже в этой повестке находиться. Я еще раз предлагаю накидать вам каких-то тем, которые вам интересны к обсуждению, попробуем сегодня в таком формате. Хотя у меня есть несколько заготовочек, да, в том числе и, например, про Кока-Колу хотел поговорить. Тут что-то слышал, что ее в какое-то там другое нечто будут переименовывать, что она останется, но будет называться иначе. Честно говоря, я ее не потребляю, поэтому не слежу, но сегодня Путин об этом говорил, и есть там какая-то фактура. У нас, оказывается, люди любят это. И люди, ну, потребляют много вредных продуктов тоже. Хотел об этом с вами поговорить, если это, конечно, интересно. А у нас везде вода и туалеты есть. При наличии воды подать ее некуда. Румальд 82 пишет. Честно говоря, не знаю я статистики по поводу воды, но у нас явно ее больше. Потому что вот я летел тут над Мурманской землей, и там, ну, вот прям сплошные там озера какие-то, речки, там многие спрашивают, действительно так, что ли? Это действительно так. Да, 13 тысяч озер с пресной водой вообще порядок. С пресной водой вообще все нормально. И в этом смысле нам-то попроще. Я понимаю, что можно найти, да, и поговорить про теплые школьные туалеты, которых нет, и про прочие, ну вот, нюансы, да, отвратительные нюансы нашей с вами жизни, которые нам не дают спокойно жить вообще. Но мы же в сравнении смотрим. Только тема про хохлов всем интересна, считает Борис. Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что есть еще какие-то жизненно важные темы. Или интересные хотя бы, да, которые людей беспокоят. Но сейчас, Игорь, мы все заложники одной повестки. Давайте новости послушаем. Может, там что-то не про хохлов. И после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, вот сейчас уже будет 19.06. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Сегодня среда, 20-е. Июля в Москве на дорогах 6 баллов, что не так много, но, в общем, ситуация такая своеобычная. Светланыч спрашивает, что-то у меня со сковородками дежавю. Время идет, а методы не меняются. Очевидно, вы пытаетесь комментировать видео, которое по телеграмму, да, сейчас ходит, где служащий или как это, работник, сотрудник компании IKEA в Санкт-Петербурге под дождем пытается ломать сковородки, да, методично, там короткий отрывочек. И, в общем, видимо, вы считаете, что это из серии «давить еду бульдозерами», да? А я считаю, что IKEA действует по принципу «так не доставайся же ты никому», да, здесь. Вот, поэтому, честно говоря, не знаю. И, честно говоря, не знаю, да, какие там методы не меняются и у кого. Ну, думаю, что вот не продали, соответственно, что ж теперь назад ввести? В Швецию, что ли? Пузатый Жожин считает, что одной из популярных тем, помимо что там у хохлов, да, это тема запрет гомопропаганды. И имеется в виду гей-пропаганда, да, законопроект там вышел. Я, честно, вам признаюсь, я вчера об этом говорил, сегодня я читал его дважды, ничего не понял. Я не понял, что хотят запретить граждане-депутаты. Возможно, надо кого-то позвать и расспросить, потому что вот мне, например, непонятно. Я видел трактовки, что хотят запретить чуть ли не Оскара Уайлда вместе с Фредди Меркьюри и так далее, но из закона этого не следует, из пояснительной записки тоже. Здравствуйте, Гурген, слушаю вас.
Да, добрый вечер, Александр. Вы знаете, вот я все со своим стариковским, видимо, выйти на пенсию, хочется реинкарнировать как-то те впечатления, которые были присущи, которые были испытаны много лет назад.
Это вы имеете в виду спирт-рояль или портвейн три топора? Что конкретно заботит вас сегодня?
Нет, что вы, совсем иное. Тот восторг, который в состоянии мой старческий организм сейчас перенести, это, конечно же, не Хургада, и не Турция, и не южные страны. Моя знакомая, возрастной человек, сделала удивительную вещь. Она купила, вернее, ей поставили визу в Грецию, и она 5 лет, да, multiple, и она ездила в наш с вами любимый Пярну. Она сказала, что нет ничего восхитительного, как поменять что-то в этой жизненной парадигме, да, так сказать, березки они, и там березки, и так далее. Но, как известно, кто-то из философов говорил, никогда не пытайтесь вернуться туда, где когда-то вы испытали счастье. Вот что останавливает. Наверное, какой-то суеверный страх, или, может быть, уже, так сказать, потеря, первооткрывательская какая-то, да, благо я объездил большую часть этого света, и, вы знаете, что самое поразительное, может быть, это, так сказать, следствие моего ухода на пенсию из профессии репетитора французского языка, если вы, может быть, слышали об этом. Так вот, мне кажется, что все-таки нужно уже ответить себе на свой вопрос, не состязаться как бизнес-слой есть. Ой, я приехала накормить своих котов, и послезавтра я улетаю в Сан-Тропе. Во-первых, германтизация Запада. Тот самый Запад, который, Александр, мне часто там приходилось быть, я имею в виду европейские страны преимущества. Но Франция, ах, уже не та. Но Лондон, ох, простите, он уже не тот, в том смысле.
Там пакистанцы, что... там выходцы из стран Магриба, в Риме воняет, все, я слышал все эти истории, да.
Вы знаете, вот они не лишены реальной привязки к тому, что имеет место, это точно совершенно. Поэтому есть у меня план, и коль скоро даже Владимир Владимирович Путин иногда делится с нами своими планами, то поделюсь и я. Мне удалось приобрести маленький домик в Мюлленпельто. Не удивляйтесь, это финское название, это 42 минуты в сторону Петрозаводска. Мюлленпельто – маленький одноэтажный дом, вот то, что предмет нашей зависти, те самые шведы, называют «Рэдлитенстыга», что значит «маленькая уютная избушка». Вот там, как ни странно, было все замечательно. До этой весны, пока жители деревни мне не прислали фотографию моего дома, который был на 2/3, как минимум, погружен в снег. Вот. Это то, что касается моих впечатлений от России и ближайших планов. Спасибо.
Пожалуйста. Ну вот я могу сказать, что вот по поводу, да, там, поиска новых впечатлений и так далее, я вот никогда не был в Мурманске. И я получил массу впечатлений, слетав туда даже там на 1.5 дня. Ну вот прям массу. Да. Это, ну это нечто, да. Я даже не думал, что вот настолько меня можно увидеть. Удивить, прошу прощения. Вот, я не знаю, как там в Пярну, вот. Хотя я там был, да. Я примерно представляю, как там в Карелии, я там тоже был. Но вот есть еще точки, их много. Есть еще точки, где их много, которые я не видел. И я думаю, что хватит на наш век. Вот. А то, что касается, да, каких-то переживаний там по сковородкам или по туризму, да это все... там временно, да, сложный период, ну, что поделать. Мы-то с вами как можем его сейчас изменить? Я думаю, что кусать локти, грызть ногти, это не самая лучшая сейчас практика для того, чтобы получить какое-то умиротворение. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, вечер добрый, Михаил, Москва.
Здрасте, Михаил.
Ну вот задели меня как-то немножко сковородки, а потому как шведы, они же заявляют то, что мы перерабатываем власть, перерабатываем то, все, переработкой занимаемся, бережем нашу планету, а сковородочки поцарапали и в помоечку выкинули, вместо того, чтобы сдать на утилизацию и переработку, как это делают любые другие компании, да, которые в том числе платят утилизатор и прочее, да, что не надо потом за этим следить.
А вы думаете, это шведское решение?
Ну, если это дело компании IKEA, а компания IKEA у нас имеет шведские корни, то в любом случае все вышестоящие, да, над ним, кто давал ему такое задание, ну, он же не сам вышел в кварте, да, ему кто-то сказал...
Ну, мы же, понимаете, с вами в гипотезах живем, мы же не знаем, кто это и что это, мы видели только
смотрите,
вот фрагмент.
Ну, если вот они говорят ответ, то, что, чтобы они не пошли обратно куда-то в пользование, да, то, ну, в любом случае процедура утилизации испорченного товара должна выглядеть совершенно иначе. Она должна быть регламентирована, и никто там под дождем, намокая, чего-то там царапать, ну, не должен от слова совсем. Ну, это все-таки, ну, регламент компании, она большая, нам не ИП Пупкин какой-то, который там самодельный.
Это правда, но я думаю, что все объясняется форс-мажором, российской агрессией, как они об этом пишут, там, и так далее, и тому подобное. Вон, пол Америки платит путинский налог, Байден сказал, да? Россия в Британии применяет климатическое оружие, а мы, соответственно, может быть, это наоборот, сознательный теракт. То есть это, соответственно...
Я очень жду, когда вот этот вот налог Путина все-таки придет в нашу страну, да, раз он налог Путина, значит, его надо платить Путину. Ну вот пускай они их соберут и к нам пришлют. А вообще, в целом, вот еще вопрос, тоже компания Nestlé, которая, да, там что-то закрывает. Вот я не слышу по его подразделению Nestlé Waters, да, там, чтобы они святой источник прекратили рекламировать по телевизору, продавать. Да, ну и далее везде. Но если вот, чтобы там 19-литровые баклажки перестал там свои продвигать, еще чего-то. Как тут по воде они уходить пока не хотят. Может, их там где-то что-то там на опережение.
Вы думаете, как-то... надо последить за частотой исполнения этих самых европейских санкционных пакетов и так далее?
Ну, а как? Ну, если ты уходишь, да, и берешь там какую-то марку торговую, да, начинаешь называть иначе, ну, это ты не ушел. Это ты, ну, как-то так вот мимикрируешь, во что-то другое превращаешься, но это неверно. Ушел, это будьте любезны, все ваши активы. Вот у вас там пришел какой-нибудь там дяденька, купил за 2 копеечки, и уже всем этим делом пользуются. И называют это как угодно. Это ушел. Ну, то есть, вот есть у нас там завод Pepsi, да, который там разливает воду.
Я прошу прощения, вы хотите сказать, что мы должны бежать и пинать их в спину? Уходя, уходи, забирай вот это все, и тапочки свои тоже забирай.
Ну, а как иначе?
Не, мне кажется, это неправильная позиция. Это же их решение, их попытка, соответственно, не попасть под вторичные санкции.
У нас было озвучено, что если вы как-то там виляете чем-то, да, если у вас там сзади что-то отросло, что вы этим вилять можете, то, ну, давайте, национализация, банкротство, ну, и далее везде, чтобы полностью сохранить логистическую цепочку, да, производство.
И рабочие места, да.
Да, ну и давайте отдадим, у нас есть достойные люди, которые смогут управлять производством там, ну, водички, чипсов, мороженого, чего-то там еще других.
Я думаю, все будет, честно говоря. Я думаю, что вот в конвульсиях-то у нас бьется не так много бизнеса.
Ситуация-то какая? Если мы берем и вышибаем у них из-под ног 140 миллионов, насколько помню, да, рынок 140 миллионов человек. То есть, ну, вот, прибыль, она же как делается, да, где-то оно не прибыльно, но присутствовать надо, потому что мы развиваем торговую марку. Здесь это урезалось, значит, мы где-то там что-то должны делать. А что должны делать? Сокращать местных сотрудников, европейцев, американцев, в других странах. Посокращайте, увеличьте у них безработицу, увеличьте у них там стоимость на что-то, да, там поднимите там цены свои, чтобы там, ну, прибыльность какая-то осталась. И ихний холодильник быстрее, собственно говоря, выведет их на улицу. А мы им там, ну, я не знаю, ну, хотите желтый жилет? Ну, давайте мы вам отправим 10 тысяч желтых жилетов, вы их наденьте и бастуйте. Что вам там еще нужно? Нужно, как в Китае, рассказать, каким образом от камер прятаться. Вот масочки вам, пожалуйста, вот вам зонтики какие-то.
В Гонконге это было, я напоминаю.
Гонконг. Ну, для меня Гонконг, в принципе, тот же самый Китай. Да. Ну, я думаю, с другой стороны, у нас и китайцы сами им направят, если надо, буклетики напечатают и подскажут, каким образом свергать власть, которая действует вне интересов народа, который у них там демократичный, значит, вот его демократично надо свергать. А свергается он только путем выхода людей. Вот пускай они выходят.
Как мы начали, спасибо, как мы начали со сковородок и дошли просто до госпереворота в отдельно взятой какой-нибудь Франции, да, интересно. Честно говоря, я считаю, что ведь вот эти все истории, да, эти все истории, связанные с уходом, неприходом, прекращением деятельности, это тоже история-то, в общем, такая достаточно многомерно, и сказать «убирайся», да, раз вот так-то убирайся и забирай, что там, сковородки свои, да, и так далее, и не вздумай переименовываться, и не вздумай уходить от санкций, мне кажется, тоже неправильная история. Вот, и в этом смысле, если люди хотят сотрудничать, хотя бы на уровне, да, вот каких-то там частей экономик, надо позволять это, потому что мы же часть все-таки мира-то, да. Вот, назло маме, там, выгоню вообще всех, да, хоть от кого пахнет, хоть западной компании, мне кажется, это не очень правильно. Я не великий экономист, да, но, мне кажется, всегда есть более, ну, скажем так, более конструктивные пути. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло. Добрый вечер. Ну, я согласен, что отчасти не совсем понятно, о чем говорит предыдущий слушатель. У нас нет цели распрощаться со всеми, потому что многие знают историю компании Uniqlo, историю компании Starbucks, которые не хотели уходить. Но в первую очередь не благотворительная организация, а все-таки бизнес-организация, у которых в России находится всего 10%. И они понимают, что если они не уйдут отсюда, то просто они лишатся большой части бизнеса. Но если они находят вот
способ... Но с Uniqlo вообще была некрасивая история. Против Uniqlo вот вся карательная эта масса обрушилась, да, за позицию.
Да,
то есть,
да.
Если бы Uniqlo переименовалось, как, например, польский, я подчеркиваю, польский холдинг, которому принадлежит, например, Кроп и ряд других марок, все было бы тихо, и Uniqlo бы работало. Но они человеческую позицию уже сказали, что мы считаем, да, что право на одежду — это неотъемлемое базовое право человека. И поэтому, как бы то ни было, мы считаем, что мы не можем из-за политических причин лишать людей базового человеческого права.
Закончилось-то все как.
Вот, и за это они тут же огребли, да? Вот
огребли по полной программе. Их вынудили, они не хотели. Зачем нам их выгонять? Люди, в общем-то, человеческим принципам следуют.
Вот, вполне возможно, если бы они переименовались, так же и работали бы, да? Ну вот, и поэтому тут вопрос такой.
Он многомерный, да, действительно, как вы сказали. Но с другой стороны, если компания создавала свой бренд, и его знают миллионы людей, почему Uniqlo, почему я должен для того, чтобы продавать какие-то куртки, это же не оружие. Почему я должен переименовывать? Просто чтобы остаться? Просто остаться?
Не, а знаете, какая вот, я вот поскольку это, слушаю пропаганду вражескую, да, что они там говорят? Они говорят буквально следующее. Вот вы, допустим, компания Uniqlo, да? Вы же продаете оружие, не оружие, прошу прощения, все уже это. Вы же продаете одежду этим самым оркам, этим самым нелюдям, вот. И, соответственно, платите налоги в этой стране. А на эти налоги эта страна стоит танки для того, чтобы угрожать всей Европе и делать вот это все, да. Поэтому вы не должны этого делать ни в коем случае, иначе мы вас вычеркнем из представителей демократического мира. Ну вот, соответственно, представители демократического мира делают выводы, меняют бренды, соответственно, чтобы вот такого прямого обвинения не было. Мне нравится в этом смысле, как у нас существует с вами будущая страна НАТО. Кстати, большой вопрос, пустит ли их Реджеп Таипыч в НАТО или нет. Но тем не менее, да, там, грозные заявления, вот это все. Билеты на поезд Аллегро проданы до октября все тотально, да, Питер, Хельсинки. Ну, тоже такой момент отсутствия трансграничного сотрудничества из-за российской, так сказать, внешней политики.
Ну, много, на самом деле, интересного происходит. Будем подождать до конца лета. Я думаю, что в сентябре какая-то ситуация будет решаться.
А мы, у нас нет выбора. Мы так или иначе все это с вами увидим. Здравствуйте, Михаил. Слушаю вас. И у меня к вам, кстати, есть тема. Мы ее с вами ждали, и вот она пришла. Давайте вы сначала расскажете, о чем хотели
поговорить?
Нет,
давайте тему, вдруг она длиннее, чем то, что я хотел сказать.
Значит, Григорий СПБ меня поправляет, Аллегро не ходит. Билеты на поезда проданы, я сегодня видел статистику, вплоть до октября. Не суть, не об этом речь. Михаил, смотрите, Минпромторг запустил программу стимулирования спроса на автомобили российского производства. Общий объем средств 2,7 миллиарда. Скидка при покупке недорогих отечественных, Лада УАЗ ГАЗ стоимостью до 2 миллионов. В общем случае дисконт составляет 20%, на Дальнем Востоке 25% с учетом доставки, дорогой доставки машин в ДФО. Да. Также льготное автокредитование, значит, повышенная скидка 35% от стоимости автомобиля. Это на эволют, который в Липецке, да, будут собирать в ближайшее время. Но не более 925 тысяч рублей. Это Мантуров нам докладывает. Вот, вы говорили о том, что если уж нам смотреть в сторону развития нашего автопрома, которому у нас масса, куча претензий, то надо вводить льготы. Вот льготы введены, субсидии или как это назвать, да? Достаточно или нет? Поможет ли это стимулировать спрос на те самые автомобили, которые в Москве зажравшиеся, да, и в миллионниках не нужны, а в селе вполне пригодны. Вот мы эту тему как-то с вами поднимали, вот у нее развитие.
Значит, как это где-то написано, любое даяние есть благо, да? Значит, то есть то, что что-то дали, то, что государство дало какую-то льготу, это в любом случае хорошо. Теперь давайте посмотрим эластичность спроса в зависимости от этой льготы. Эластичность спроса такая же, как эластичность колготок. То есть чем сильнее тянем, тем сильнее растягивается. Значит, соответственно, здесь абсолютно аналогично. То есть если мы снижаем цену, то мы повышаем объем продаж. Если мы повышаем цену, снижается объем продаж. Собственно, в этом суть стимулирования эластичности спроса через вот такие вот субсидии, субвенции, дотации, их можно как угодно называть. Значит, фишка состоит в следующем. Если эта цифра 10-15% от цены автомобиля, это очень сильно решающий фактор для очень многих людей. Потому что это будет составлять приблизительно 2-3 средние зарплаты. 2-3 средние зарплаты – это большие деньги для большинства людей. Если эта цифра будет меньше, ну, соответственно, так сказать, значит, меньше. Теперь самое интересное. А какое количество машин хочет продать наш, так сказать, льготируемый?
Не менее 50 тысяч до конца 2022 года.
Вот, абсолютно правильно. И теперь вопрос команде знатоков из Москвы. Мы выйдем на эту цифру? Если мы выйдем на эту цифру, это будет прекрасно. Если мы не выйдем на эту цифру, тогда, так сказать, эти льготы, ну, будем так говорить, ну, не сыграют свою...
Падение 82% по сравнению с прошлым годом у нас.
Вот смотрите, значит, насчет падений. Вот эти вот вещи, Александр, я вам в рамках, так сказать, просто вот такого вот...
Ну, ликбеза,
да? Опять же, ну, не ликбеза, вас не надо это... Вас не надо ликвидировать безграмотность, как, так сказать, это... Не надо. Вот, вы понимаете, о чем речь. Значит, смотрите, фишка какая, если смешно говорить. Вот, допустим, я вам хочу продать «Жигули». Вот, да, вы, первый вопрос, состояние, да, там, второй вопрос, цена. Если я вам продаю «Жигули» за 10 тысяч рублей, вы приедете ко мне прямо сейчас, даже несмотря на то, что вам могут быть «Жигули» не нужны. Вы купите ее за 10 тысяч и подарите своему там родственнику из какой-нибудь там глубинки, из российской провинции, или, так сказать, там на даче будете ее оставлять, ездить в местный магазин. Значит, если я вам говорю «миллион», вы спрашиваете, а что, руль золотой? Я говорю, да, руль золотой, колеса золотые. Ну, вы дальше подумаете, нужно ли вам, так сказать, вот эти вот понты за этот миллион. И все продажи сосредоточены где-то между этими цифрами. И вот та самая золотая середина, которая дает максимальную точку объема продаж при оптимальной цене, это и есть кривая спроса. Это и есть кривая спроса. И на мой просвещенный отчасти взгляд, значит, по этой тематике, я вижу так. Вот сейчас запустили Лада Легенд, трехдверная Нива. Нива Легенд, знаете такую машину, да?
Да, конечно.
Вот. Она будет стоить, там, начиная от 600 тысяч. Прекрасная цена, прекрасная якорная цена, прекрасно на нее все лягут льготы и так далее, и так далее, и так далее. И если у человека есть свой вариант купить эту машину за 600 или за 550 со скидкой от 60 там, по какой-то программе стимулирования, это прекрасное решение. И в этом случае загрузка производственных мощностей будет полная. и оборот капитала будет полный, и балансовая прибыль, на которую рассчитывает автопроизводитель, чтобы развиваться, она тоже будет полная и плановая. Вот это прекрасно. А дальше нужно смотреть по марке, по ее положению на рынке и по доле льготы в ее цене. Вот в 600 тысячах 10% льготы даст космический прирост продаж. Очередь выстроится. А вот, например, при миллионе 10%...
Ну, так все себе, будет зависеть. Скучно, да, скучно.
Ну, скажем так, уходит в другой сегмент пользователей, в другой сегмент потребителей, которых уже, ну, как бы, так сказать, миллион, может, я за миллион там подержанный Range Rover возьму, 15-летний. И вот, понимаете как, почему я всегда, так сказать, люблю детали, да? Детали, они показывают то, к чему стремится отрасль. Но я еще раз говорю, что любое даяние, любое, так сказать, вот любой вот кивок министерства, кивок министра в сторону какой-то отрасли, он в нашей стране играет иногда судьбоносное значение. То есть вот что угодно, дайте что угодно, что сейчас можете, вот то и дайте. Вот. А с точки зрения перспектив развития автопрома, я вижу очень большой потенциал российского автопрома. Очень большой потенциал вижу. И именно, так сказать, в том сегменте, который, так сказать, насыщает страну и создает якорную нижнюю цену. Как всегда это было. Вот у нас в советские времена, помните, был «Москвич»?
Да, да, помню, конечно. Там, да? Да.
Классический якорь. Почему? А потому что зачем мне «Жигули» за 6 тысяч, если я за 4 могу купить «Москвич»?
Но было Опа. Запорожец, было и Иж.
Запорожец, помните? Запорожец, да, это свой сегмент. Запорожец это свой сегмент. Вот. Да, это отдельно. Но из машин класса С Запорожец не класс С. А классическая машина, так сказать, класса С, это все-таки Жигули и Москвич. Ну, теми временами, да? И вот Москвич держал цену Жигулей. Жигули держали цену Волги. Понимаете, мы можем что угодно говорить, так сказать, про то, что тогда было...
Ну, то есть у нас нет нижнего предложения, привлекательного для максимального количества потребителей, вы об этом говорите.
Оно только сейчас формируется. Вот это нижнее предложение, которое создаст, которое будет в альтернативу вторичному рынку. Почему это нужно? Потому что вторичный рынок – это машины, которые требуют вложений импортозависимых запчастей. Все.
Ну, будем надеяться, что наше с вами правительство понимает это тоже, так же
отчетливо, как и вы. Не хуже нас, 100%. Вот 100% не хуже нас. Вопрос, что сделают. Понимают все. Вопрос, что сделают.
Ну, я думаю, что судя по шагам, да, ведь месяца не прошло, как мы с вами эту тему обсуждали, судя по шагам, мы, соответственно, движемся в какую-то сторону, я надеюсь, что правильно.
Мы с вами в тренде, так сказать, того, что мы обсуждаем как бы не пустые вещи, а вещи, которые будут иметь какое-то, ну, прикладное и практическое, так сказать, выражение. Это четко, вот это очень правильно и это очень приятно.
Спасибо, Михаил, мы уходим сейчас. На новости, да, и за этой темой тоже будем следить. Михаил вот периодически нам дает достаточно четкие объяснения по различным экономическим обстоятельствам бытия. Надеюсь, будет делать это и впредь. Сейчас новости, после новостей продолжаем.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.36, это среда, 20 июля, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Вот Григорий СПБ пишет, не запустили «Аллегро», может, какой-то другой поезд поехал. Знаете, я спрашивал местных, вроде кивнули, да, что да, запустили. Но вот я сейчас посмотрел вместе с вами, тоже не вижу. Не знаю, честно говоря. Мне утверждали, что финны открылись, люди ломанулись, 5000 на границе, все хотят, соответственно, наличную валюту, да, потратить в Финляндии, как это привыкли делать и ранее. Насколько я так, не знаю, не местные, да, у нас тут в Москве в Финляндию не ездят, у нас тут границы нет, это вам там виднее. О чем хотел поговорить в нашем завершающем-то блоке сегодняшнюю встречу? Хотел поговорить про один опрос, да, мы же любим с вами опросы. И вот был опрос на Суперджобе, на сайте по поиску работы, по поводу главных карьерных ошибок. И я прям вот прочитал результаты и понял, вот, что называется, насколько страдает человеческая душа, да, от ошибок прошлого, вот насколько она их анализирует, да. Вот если бы 20 лет назад я бы, там, не знаю, купил там биткоинов, условно говоря, сейчас бы продал, вот не час, а там 2 месяца назад, часто он упал, биткоин. Вот было бы Короче, здорово. И вот прям веет, веет от опроса именно такими заключениями. Давайте я вам прочитаю. Голосовать мы сегодня не будем, это бессмысленно, потому что желающих звонить и принимать участие в голосовании в последнее время немного, но мы обсудим. Обсудим, может быть, у вас есть какие-то такие ресентименты, это называется, в психологии, да, незажившие раны прошлого, претензии к себе тому 20-летнему, претензии к себе 16-18-летнему. Давайте об этом поговорим. Итак, в исследовании приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. По результатам опроса 13% россиян своей самой главной, главной карьерной ошибкой назвали неправильный выбор профессии и сферы деятельности. 8% сожалеют об увольнении с хорошего места. 7% уверены, что ошиблись еще на этапе выбора специальности для обучения. На карьере 6% пагубно сказалось незаконченное образование или нежелание учиться. Как там в классическом фильме, да, говорила мне мама, учи английский. А у 5% работа на бесперспективном, вот это слово, бесперспективном месте в течение нескольких лет засиделся. 4% главная ошибка в карьере назвали доверие коллегам или работодателям и свои личные качества, низкая самооценка, склонность к сомнениям и боязни. Зря доверял этим людям. Постараюсь, попробую состояться в более гетеросексуальном коллективе, да, как шутят. 2% жалеют об упущенных возможностях развития и отказе от работы в другом городе. Надо было ехать. Чего я в этой заднице остался? Послушал еще этих вот или эту и остался. А сейчас бы угу-го и так далее. А, и 1%, вот, тоже классика, да, раннее вступление в брак. Если бы не эта мегера, я бы профессором стал. А, и работу с родственниками и друзьями. Это назвали ошибкой 1%. Лимузин пишет, у меня в мотоцикле теперь колонки, и вы, Александр, сейчас разговариваете по всем улицам, где я приезжаю. Привет вам. Привет Лимузину передаю. Главная карьерная ошибка 251 пишет, это не уход вовремя с нехорошей конторы. Значит, какие еще карьерные ошибки наши с вами сограждане указывали? Частая смена места работы. Длительный перерыв в занятости, незнание иностранного языка, вот тот самый английский. Заключение целевого, вот это интересно, заключение целевого договора на обучение в ВУЗе. А сколько было крику про то, что надо эту тему развивать. Позднюю профориентацию, долго думал, чем заняться, стал дилером, да, условно говоря. Дауншифтинг ошибка. Вы... Ну, знаете, что такое дауншифтинг, да? Ну, вот вкратце, это когда человек уходит из банка, да, и начинает огурцы растить, да еще не дома, а где-нибудь в Таиланде, да? Ну, вот это стандартное такое название дауншифтинга. Или кофейню открывает. А, и переезд и трудоголизм. Вот зря переехал и зря так много работаю. Надо было жить, а я работал. Но 23%, 23% это больше, да? Утверждают, что не совершали карьерных ошибок. Я напомню, мы обсуждаем 13% это неправильный выбор профессии. Мужчины чаще всего жалеют о выборе не той профессии в ВУЗе. Пошел на юриста, надо было на летчика или в колледже, да? Женщины винят в своих карьерных промахах низкую самооценку, страх и сомнения. Бабка на скамейке пишет, отглядываясь назад в прошлое, понимаю, что выбрал правильную профессию для обучения, правда, ни дня не работал по специальности. На свой личный взгляд и опыт, пишет Михаил, часто смена работы очень хорошо и помогло развитию. Спросите у Лимузина, какой у него мод. Катя спрашивает, Лимузин, напишите нам для Кати, какой у вас мод. Олег пишет, про бесперспективное место 100%, а еще лень и страх. Как говорится, страх потерять выше желания приобрести. Тоже Асафова слушаю в колонках. Вы знаете, все это бывает, все это есть. Но, как правило, как вот Питерсон писал об этом, Джордан Питерсон, психолог, психиатр такой, и психолог тоже, да, автор лекций. Он писал, что мы не можем с вами прогнозировать жизнь на 10 лет вперед. И, соответственно, все вот события, которые с нами произошли, это результат нашего там выбора, да, влияния среды. Поэтому сожалеть о том, что вот я 10 лет назад не стал шашлычником, шаурмистом, да, а надо было. Это, ну, просто разрушение, да, собственной психики, это зазря. Ну, не случилось, не случилось, оно бы и не случилось. Чего взяли, чтобы вы бы стали успешным вулканологом, да, и открыли бы, я не знаю, что какую-нибудь новую жизнь на Земле. Вот Жожин пишет, зря не ушел в АЭП, когда для диплома с ними имел дело, только нанявшись к одногруппнику. Я на меньшую зарплату пошел, чтобы рядом с домом работать, Григорий из ФБ пишет. Жалею, что не бросил работу на телевидении, не уехал в ГУА преподавать йогу, пишет Саша из Зум. Вы правда так считаете? Что вы не уехали в ГУА преподавать йогу? У меня вот про этот дауншифтинг есть пара прекрасных историй. Когда люди, ну вот, собственно, бросали какую-то работу, на которую они долго устраивались для вот там духовного просветления, а просветление заключалось в том, что они сдавали какую-нибудь бабушкину однушку в Крылатском, да, это вот у меня был такой наглядный эпизод, и уезжали на ГУА просветляться, там, учить йоги, учиться йоге, там, и еще чему-нибудь, да, вот этому всему, да. А через несколько лет обнаружили, что уже не 25, а 35. И как-то в жизни немного, а денег с однушечки уже и не хватает на жизнь в ашраме. И надо что-то делать, а делать нечего. И уже в трудовой деятельности действительно большая пауза. И надо чему-то новому учиться. А научился только руками рис жрать, да, как бы и все. И это прям проблема. То есть вот это людей ломает, этот дауншифтинг, да. Я много слышал историй, когда люди уезжали навсегда там в Юго-Восточную Азию и прочие такие замечательные места просветляться, да. Проблемы начинаются со стоматологом, потому что в местах просветления нет стоматологов. А нет там еще и, например, акушеров и гинекологов, и с этим тоже начинаются проблемы. Так или иначе, много возвращается. Некоторые остаются, конечно, много возвращается, и дауншифтинг уже ликвидируют здесь, но не очень эффективно. Моя такая позиция. Может быть, есть какие-то там успешные истории. Уехал в Таиланд и стал миллиардером, потому что нашел способ соотечественникам башку дурить, да? Вот. Ну, я, честно говоря, мало об этом слышал. Есть несколько сообщений по поводу колонок на всю улицу. Нашим слушателям это не нравится. Если бизмы очень сильно отравляют жизнь, вот если бы, да, Светланыч про это пишет. Андрей пишет, жалею, что после института не на завод пошел, а в конструкторское бюро. Андрей Шнайдер собирает второй мотоцикл. Руки в масле, а Сафа в колонках. Ну, вы, видимо, это делаете не на улице, а в гараже или где-то еще. Моя главная карьерная ошибка — категорический отказ от помощи родственникам. Был молодой, горячий, когда понял, как все устроено, было поздно. Лимузин сообщает модель мотоцикла своего. BMW K1200 RS. Эх, если бы 39 лет назад, пишет нам добрый док, я не родился бы в Туле, а родился бы в Хайфе. Сейчас не пришлось бы собирать кучу документов для репатриации. Грустно. А все, Александр, от неверия в промысел Божий, от того, что он есть насчет каждого из нас, это касается не только дауншифтинга, но и, в принципе, отношения к жизни, сообщает нам Никита. Сергей пишет, ни о чем не жалею. Во время работы по одной профессии понял, что хотел бы администрировать данную сферу и пошел учиться. Приходилось после для дохода какое-то работать время по двум профессиям. Когда получил достаточный опыт, работаю теперь по второй профессии. Нужно не жалеть, а действовать. За 20 лет с грузчика доработал до среднего руководителя уровня министерства. Сейчас сомнений, не потерял ли я время. Кстати, насчет переездов, пишет нам Олег. Москва — третий город, где я работаю. И вот я заметил, что из-за больших городских расстояний и жесткости характера россиян я стал дисциплинированнее. Москва воспитала в лучшую сторону. Москва, как известно, бьет с мыска. Да, Михаил? Здрасте еще раз.
Александр, ну, такую тему взяли интереснейшую. Там социология плюс экономика большая. так, если по-честному говорить. Понимаете, какая штука? Если так, совсем по-честному.
Затаив дыхание, слушаю вас. Затаив дыхание, да, фактически.
Да, вот смотрите. Вы знаете, вот наше поколение, там, 55+, да, так сказать, 60+, вот это поколение, да, мы взяли на себя такую ношу по рынку труда и по тому, чтобы остаться и сформироваться в профессии, вы себе не представляете. Просто не представляете.
Как человек, который работал черт знает где, вполне себе представляю, но с меньшей интенсивностью, конечно.
Да. Значит, те, кто на 10 лет младше, по тем вот это вот профессиональное становление, оно проехало таким маленьким катком. Не карьерным экскаватором, как по нам, а таким небольшим, да. По тем, которые, которым сейчас 30, там 35, почти не проехало. А вот по тем, кому 25-30, вот это вот становление профессиональное опять проезжает таким большим карьерным таким экскаватором. Объясняю почему. Дело все в том, что экономика сузилась в плане применения человеческого интеллекта очень сильно, как бы это ни звучало. Функции примитивизировались очень часто. Решение принимается с помощью, так сказать, коллектива или, так сказать, вообще машины, то есть автоматизированные вещи, да. И очень многие профессии, где были такие монстры, да, они, например, ушли. Привожу простой пример. Сметчик. Раньше на стройке хороший сметчик – это человек, а, с высшим образованием, как правило, экономическим или строительным, б, это, как правило, человек с гигантским опытом работы. И этот человек, который сделал идеальную смету, которой не подкопаешься и которая действительно соответствует реальной работе. Сегодня это все делается за 5 минут, так сказать, в общем-то, в автоматизированном...
В Архикаде каком-нибудь, да?
Да, да. Следующая профессия, которая тоже, так сказать...
Ну, да, вы знаете, как... вот честно говоря, да, я как слышал подобное, но у меня есть знакомый, он как раз в строительной сфере трудится. И он говорит, из-за того, что там завалились стандарты когда-то давно, а новых не изобрели, вот это прям колоссальная ниша, да, он в ней живет, это стройконтроль, да, это проверка там добросовестности подрядчиков, да, и вот он много лет этим занимается и говорит... Ну, в общем, все не так однозначно, потому что есть проблемы и со сметами, да, и с их там воплощением в проекте, и с реализацией проекта. Все это надо проверять и пересчитывать. И вот он, соответственно, целый бизнес в этом есть.
Вы знаете, как-то раз я разговаривал прямо, ну, такой, в дополнение к тому, что вы говорите. Как-то я раз разговаривал на одной выставке с производителем домов. Вот. Домокомплекты частных домов. Я говорю, ну а сколько у вас там это стоит? Там 30 тысяч там, евро стоит, да, там, так сказать. А сколько стоит построить? Ну, приблизительно 150. Я говорю, нифига себе, а почему? А вы, говорит, еще десяточку отдадите стройнадзорщику. Я говорю, как? Вот на каждый объект должен быть свой стройнадзорщик, который оплачивает тот, кто строит себе дом. Я говорю, а зачем за вашей фирмой присматривать, если вы 50 там, или 100 лет собираете эти домокомплекты, как спичечные коробки? А, говорит, таков закон. И вот это я веду к тому, что для того, чтобы, например, из строителей, хороших инженеров-строителей, так сказать, не было при каком-то спаде строительства перепроизводства, и чтобы люди не стали безработными, законодательно введен вот именно вот этот, то, о чем вы говорите, некий обязательный строительный надзор. И огромное количество инженеров-строителей пришло вот в эту сферу. И... Вот возвращаясь к вопросу, как правильно сказать, как вот это вот выглядит с точки зрения других профессий, да, примитивизация функций, да, уход людей в какой-то вот профессиональный дауншифтинг, то есть когда человек работает не головой, а, в общем-то, другим местом, он сидит просто, так сказать, на кнопки нажимает, условно говоря, да, кого-то это устраивает, кого-то нет. И вот профессиональное становление, оно должно подкрепляться очень серьезной нормативной базой, когда искусственно создается, ну, на первый взгляд, искусственно, какие-то профессии. Искусственно создаются какие-то должности, какие-то позиции, куда идут люди из рушащихся или, скажем так, ну, сезонных...
Умирающих профессий, как волатильных, это называют.
Волатильных рынков. То есть вы можете в строительстве работать... Ну, не все работают там президентом, там, условно, какой-нибудь крупной строительной компании, да? Не все работают там главным бухгалтером, не все работают там главным инженером, да? А вот, например, так сказать, такие вот стройнадзорщики, которые, так сказать, правильно знают, как что сделать, да, они ходят, так сказать, частные дома смотрят, частные дома оценивают, и частные... Вот оценщики, например. Вот как только оценка недвижимости у нас стала профессией, вы не представляете, какое колоссальное количество инженеров, в том числе строителей, пришло в эту сферу. Но поскольку говорю чуть шире, чем только про стройку, говорю просто про рынок труда и про то, кто как себя считает состоявшимся, несостоявшимся. Вы знаете, я вам скажу такую вещь. Никогда вот ребенку, например, да, который пытается стать каким-то профессионалом, вот единственное, что нельзя игнорировать, это творчество. Вот если человек творческий, вот его будет все время волочь в сторону этого творчества. Вы можете сделать из него гениального инженера, гениального врача, но это будет или как Розенбаум, врач, превращающийся, так сказать, в певца, в исполнителя, в композитора, в поэта, или это будет, так сказать, какой-то вот такой вот...
Карикатурист Бельжо еще есть такой, да?
Да, карикатурист Бельжо, врач там и так далее, и так далее. То есть творческая часть, она все равно вылезет в человеке. И она может вылезти и в 40, и в 50, и, так сказать, во сколько угодно.
Хотите вот... анекдот про, да, про дефицит востребованных, давайте, вакансий, да? Приходит, да, главный архитектор проекта и главный инженер проекта на биржу труда. Подходит к специалисту по кадрам и говорят: мы ищем работу. Он говорит: а вы кто? А мы ГИП и ГАП. Говорит: клоуны, что ли?
Есть тоже очень хороший анекдот, когда мужик приходит в отдел кадров строительной компании, и его спрашивают: вы кто? Он говорит: я дизайнер. Он говорит: я вижу, что не Иванов, да, дело, да, имеете. Да-да-да. Вот. Ну, на самом деле, вот, когда один у вас ваш респондент, так сказать, говорит относительно того, что надо было включать административные там и возможности связи своих родственников. Да, вы знаете, вот это самый большой бич, от которого, ну, как бы, нужно уметь вот в этой среде, как бы, и вот в этих условиях жить, вращаться и общаться, да, и не злоупотребить этим. Потому что у меня, например, подход такой. Вот я своим детям сказал: ребят, я вам дал шикарнецкое образование, шикарнецкое. Я не буду включать свою записную книжку. Она очень большая, но я не буду ее включать. Потому что вы должны, чтобы ваши заслуги стали вашими, а не моими. И если есть династия – это другое дело. Но у нас почему-то есть такое вот очень интересное отношение для повышения настроения. Знаете, пример такой, что если
Это, знаете, как это происходит? А вот на Западе миллиардеры детей отправляют рисом торговать, чтобы они учились там с измальства деньги зарабатывать руками. Да, я слышал такую легенду.
Да, но, вы знаете, я всегда так. У нас просто странный взгляд на это солодинчатый, да, потому что у нас считается, что если папа сантехник привел в ЖЭК сына сантехника, это рабочая династия. А если папа ректор привел сына аспиранта, то это коррупция, кумовство и вообще, так сказать, значит, безобразие. Хотя по зарплате и по доходам, так сказать, некоторые сантехники ректоров оставляют, так сказать, просто, ну, на два корпуса позади. Вот. Ну, вот на самом деле, вот очень серьезный вопрос. Я считаю, что вот это вот рынку труда и становлению профессиональному. Я просто преподаю очень много лет. Вы, наверное, заметили по риторике.
Да, вы уже жаловались, да, на этот
опыт. Я уже жаловался, да, что преподаю, да, так сказать, вот. И, вы знаете, вот я смотрю за... Я в основном взрослых учу, так сложилось. Ну, таких молодых, но взрослых. Вот. И, вы знаете, это очень тяжелая история, когда ты видишь, что человек оценивает свою профессию либо деньгами, либо возможностями. То есть, когда человек выбрал не дело жизни...
А обмен, я понимаю,
о чем вы. А выбрал место обмен. по Марксу. То есть, что такое зарплата? Это компенсация за, так сказать...
Эксплуатацию.
За труд, да, за эксплуатацию, да. И это очень тяжелая, так сказать, большая история. Это заслуживает очень хорошего такого большого разговора. Я не претендую на то, чтобы, так сказать, я там...
Как-нибудь мы его проведем, Михаил. Вот. Спасибо за очередное такое достаточно обширное мнение. А мы вынуждены заканчивать на сегодня. Зачитаю анекдот от пузатого Жужина тоже по всей этой нашей истории. Вот тебе метла, мети вон там. Я вообще-то МГУ закончил. Так, дай метлу сюда, сейчас покажу, как надо. Я надеюсь, что наш с вами жизненный и карьерный путь несколько более светлый, чем представление россиян, которые жаловались на карьерные ошибки, хотя ошибок в багаже у нас каждого хватает. Это была программа «Отбой». Всем хорошего вечера, прекрасной погоды, и завтра продолжим.